Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. Я ведущая Мария Романова, и, как всегда, с нами искусствовед Ирина Языкова. Ирина, добрый день.
Добрый день.
Сегодня очередной библейский сюжет, очередной евангельский сюжет. И, как всегда, снова мы будем смотреть его, как бы погружаться в него с помощью художников, которые в разные века обращались к нему и тоже как-то пытались по-новому прочитать, пытались что-то открыть для себя. Сегодня мы будем говорить об искушении Христа в пустыне. И мы так и назвали передачу «Искушение Христа в пустыне. В чем смысл?». Но я думаю, что... Вот честно скажу, Ирин, когда какая-то сцена такая вот, ну, одна, статичная, сюжет, то... Ну, правда, здесь эта наша тема включает сразу три искушения, сразу три сцены, да?
Но да, все... в одном, три в одном, что
три,
называется.
Три в одном, да, но все равно у меня всегда есть опасение, что как-то будет одно и то же всегда на экране. И всегда это опасение развеивается, потому что художники настолько разные, настолько по-разному они это открывают. Надеюсь, что и сегодня тоже мой страх развеется.
Да, я тоже надеюсь, потому что действительно... Художники, да еще разных веков и разных народов, да, разных культур, по-разному прочитывали Евангелие. И это нам дает возможность и надежду на то, что мы тоже сами увидим что-то в Евангелии для нас важного. Не то, что ну, Евангелие 2000 лет уже читают, что там нового можно сказать. Иногда людям так кажется. И вообще как-то одно и то же Евангелие мы читаем из года в год, из года в год. И тем не менее мы знаем, что эта книга неисчерпаемая, во-первых, что она обращена каждому, и каждый видит ее в своем ракурсе, потому что каждый другой, каждый человек, как говорили раньше, вселенная, да, такой микрокосмос. Вот. И Евангелие такой космос, с которым мы встречаемся. И вот при соединении этого, да еще если художник, то есть человек талантливый, человек, который видит, как говорится, больше, глубже, тоньше и так далее, да, вот, то нам идет такие очень интересные подсказки. И я надеюсь, что такой сложный на самом деле евангельский сюжет, как искушение Христа в пустыне, не будет однообразным вот, в исполнении тех художников, которые я подобрала. Ну и хорошо, конечно, чтобы отреагировали наши слушатели.
Да, хорошо, как ты сказала, что каждый человек – это целая вселенная, и в каждой вселенной свои сокровища, друзья. Поэтому, как всегда, мы вас приглашаем делиться своими ассоциациями, своими чувствами, даже просто писать «нравится», «не нравится», «понятно», «непонятно». Ну и более сложные вопросы задавать. Так что ждем, как всегда, вашего участия. Пожалуйста, Ирин.
Ну вот я сейчас запущу демонстрацию экрана. Надеюсь, видно.
Да.
Да. Ну вот я начинаю с довольно самой, может быть, известной картины на этот сюжет. Это Иван Крамской «Христос в пустыне». Эта картина была написана в середине 50-х годах 19 века, когда общество было, в общем, ну, так скажем, не очень верующим. Наоборот, шло такой отход интеллигенции, особенно творческих людей, от церкви. И тем не менее, многие художники, передвижники в том числе, вот Крамской он был среди даже как бы родоначальников этого движения, передвижников, обращались к этому христианскому сюжету. Ну, не только к этому, вообще к Евангелиям. Вот, это... Не все знают, но эту картину знают все, потому что она находится в Третьяковке. Mm-hmm. Вот казалось, что здесь изображено, да? Его много раз художника критиковали, потому что привыкли, что Христос такой, ну, величественный, да?
Победитель, да?
Да, он, да, победитель и так далее. А здесь изображен просто вот такой человек в трудной ситуации, грубо говоря, да? Вот он сидит на этом камне, не очень, так сказать, чистой одежде, босой, ноги тоже истоптанные от хождения по многим дорогам. Вот, и такой вот холодный, бледный рассвет, вот эти камни, и вот он сидит, и как бы ничего не происходит. Но напряжение, которое передано в этой фигуре и в этом пейзаже, подсказывает нам, что это очень трудное размышление этого человека. Да? Кто-то не признавал его как Христа. Мы понимаем, что все-таки Крамской, и он об этом определенно высказывался, что все-таки он хотел показать именно трудность Христа вот в этот момент, да, что он как человек, он переживал все те чувства, эмоции, боли, страсти, страхи и так далее, которые мы переживаем. Я напомню, что такое вообще эпизод «Христос в пустыне»? Это после крещения Христос на 40 дней уходит в пустыню. Он готовится выйти на общественное служение. Да? И вот чтобы приготовить себя, чтобы понять, какой ему путь предстоит, а не только как человек, как Бог, он понимал, что он входит в ту ситуацию, которая хорошо не может закончиться. Вот мир лежит во зле, он просто идет в поле этого зла. Вот. И он готовит себя к этому. И, конечно, здесь очень много искушений к нему приходит. А какие мы еще поговорим? Но мне хотелось вот на этой картине начать вот с того, что это был очень драматический момент, и действительно Крамской, как мне кажется, передал вот это вот человеческое ощущение Христа, который должен решиться на очень сложный путь, который закончится, как он понимал, смертью.
Наверное, особенность этой картины в том, что здесь не какое-то конкретное из трех искушений, да, предложение сатаны изображено, а просто размышляющий Христос, да?
Состояние.
Состояние просто его, да, вот погрузившийся в эти думы, в принятие того, что, наверное, он знал, что будет происходить ведь. Ну, не знаем, но ну, мог знать, мог предчувствовать, по крайней мере, да.
Он понимал, по крайней мере, что он входит в противостояние с этим миром, который лежит во зле. И мне кажется, что вот как раз Крамской хорошо это передал. Он не показывает здесь ни дьявола, ни искушений конкретных, но вот это состояние человека, Бога человека, которому надо решиться. Ну, практически это первый акт уже моления о чаше.
Mm-hmm.
То есть здесь он говорит отсюда, уже в Гефсимании он это «да» подтверждает уже конкретикой. Вот мне кажется, что в этом сила этой картины.
Угу. Друзья,
вот.
Кстати...
Мы говорим, конечно, и о трех искушениях, там, потому что кто-то подробно, кто-то вот так изображал.
Друзья, может, кто-то видел в Третьяковке картину, то напишите. Ну, конечно, когда видишь настоящую, оригинал картины, то чувство сильнее, да? Поделитесь своими переживаниями. Вот, и у картины Иванова «Явление Христа народу» всегда вот стоит такая толпа, люди всегда вот как бы замерли в изумлении. Почему-то я вспомнила этот зал, мы недавно эту картину тоже показывали, когда о крещении говорили. Вот, и, конечно, любую картину лучше всегда видеть в оригинале, так что если у вас есть такая возможность, если вы живете в Москве или бываете в Москве, или в Петербурге, в Эрмитаж, обязательно сходите и поищите эти картины, вы их найдете множество, картины на библейские сюжеты. И они обновят ваше восприятие библейского слова, они дадут вам новый импульс, чтобы в это слово погрузиться, чтобы, ну, как-то оживить вот ваше понимание. Так, что у нас следующее?
Ну, следующее я хочу показать уже такой, может быть, такой более простой пример. Это средневековое понимание. Я надеюсь, видно, да?
Да, хорошо видно.
Угу. Вот рукопись 13 века, готическая рукопись, где вот так немножко по-детски изображено. Вот Христос, у него в руках Священное Писание, книга, Библия. Вот, потому что он будет потом отвечать именно словами из Священного Писания. Мы поговорим угу. о искушении. И перед ним дьявол. Вот дьявол во плоти явился и так далее. Вот Крамской не показывает дьявола, да? Он говорит о том, что борение идет внутри человека, да, внутри Христа, внутри Спасителя. А здесь вот явно показано вот так. И так понимали многие художники. Они рисовали, очень часто рисовали именно такое страшное существо, которое приходит и искушает Христа. Ну, так и там сказано, на самом деле, дьявол приступил к нему, так сказано.
Ирина, ну, мне кажется, это все зависит от времени. Естественно, что в 13 веке нужно было вот прям показать, вот он страшный. А уже когда Крамской-то, это уже прям ближе к нашим временам. Но
конечно, конечно.
То уже психологизм-то совершенно был на другом уровне.
Тут показано, что дьявол может искушать не страшной рожей, да, какими-то там рогами, а вот именно сомнениями, да, вот такими внутренним голосом, который говорит, а может быть, тебе не идти туда. Ну, вот искушение, да, такое. А может быть, тебе вернуться в Назарет и жить спокойной жизнью, и дожить до старости, нянчить там внуков, правнуков и так далее. Вот такие интересные вещи. Так, сейчас я еще следующую картинку запущу.
Ну вот мы когда сейчас будем говорить, я думаю, что очень хорошо еще размышлять в таком ключе, вот чему нас это учит и как мы можем отвечать на искушение тоже от сил зла в нашей жизни. Я думаю, что это очень интересно тоже сразу как-то, ну, переключаться в нашу реальность и сравнивать, находить какие-то параллели. Это что у нас такое, итальянское что-то, да?
Это Дуччо, да, Дуччо в Мансине, где вот Христос стоит на вершине горы. Одно из искушений как раз возвел его на вершину горы. И здесь уже, конечно, Христос уже изгоняет дьявола и уже велит ему уйти. Вот, и потому что он ему отвечает. И сейчас мы поговорим об этих трех искушениях, чем конкретно искушал дьявол Христа, и что конкретно ему отвечал Христос. Ну, во всяком случае, это вот традиция предвозрождения, когда сохраняется еще такая условность языка средневековая и такая наглядность средневековая, но уже появляется, ну, нечто новое, вот постепенно прорастает сквозь вот эту условность иконного языка. Но, во всяком случае, тоже выразительно.
Да, интересно, что они над городом стоят, как бы, да, не просто пустыня, а вот над жизнью этой, которая протекает там, да?
Да-да, конечно, и в эти города потом пойдет Христос и проповедовать, и это будет Иерусалим, и Капернаум, и Кана Галилейская, и так далее, и так далее, да? То есть по всем этим городам Христос пройдет, вот, но уже без тех предложений, которые дьявол ему приготовил. Вот. Так что этот эпизод, я даже думаю, что многие люди, читая Евангелие, немножко его пролистывают, потому что, ну, кажется, он какой-то как вставной эпизод. Вот было такое явление, богоявление на Иордане, и дальше идет замечательные все эти проповеди Христа, собирание учеников и так далее, и так далее. Вот. А тут вот как-то вот какой-то дьявол вмешивается. Еще покажу ряд таких эпизодов, более даже поздних, потому что это средневековая традиция как бы пугалки, вот такого, да, дьявола-пугалки, он сохраняется вот даже в голландской, я надеюсь, видно, да, в голландской царе 17 века. Здесь вот такой вот, правда, он какой-то как немножко ряженый.
Да, действительно, пугалка, страшилка.
Но здесь уже вот как раз центр занимает экспозиции, композиции. И есть два эпизода, где вот Христос и дьявол на горе, и Христос и дьявол на крыше храма. Это будет конкретно связано вот с теми искушениями, которые, собственно говоря, и сформулировал дьявол. Сейчас я вам тоже расскажу. Значит, Первое искушение, да, оно даже, можно сказать, невинно, но не то, что невинно, оно или не безобидно, потому что он предлагает ему, в общем, хорошую вещь. Скажи, чтобы камни сделались хлебами. Ну, как бы, да, вот ты идешь служить народу. Ну, смотри, сколько народа голодного, да? И мы знаем, что потом и Христос и будет кормить народ, но совсем не чудесами типа камней, да, а совсем иначе, да. Возьмите, раздайте сами, и вот в этом действии человеческом будет очень много заложено, что не только Христос творит чудеса, но через нас творит. А что отвечает дьяволу Христос? Написано, не хлебом одним будет жить человек, но словом, исходящим из уст Божьих. То есть вот это тоже очень важный момент, что Христос обращает внимание на то, что он сам ведь слово, да, и он сам послан Отцом. Вот. И поэтому дело, милосердие хорошая вещь, но если мы только заботимся о вот этих физических, да, о физической помощи человеку, то мы его не спасем. А задача-то Христа – спасти, а не просто накормить. Затем, кто кормит, идут толпы, это правда. Все хотят хлеба и зрелищ, как говорили раньше, да, в древности. Вот, и это первое искушение. Я сразу их всех перечислю. Дальше. Если ты Сын Божий, бросься вниз, и ангелы, как сказано, тебя понесут. И сказал Христос, да, Иисус сказал, написано, не искушай Господа Бога твоего. Вот искушение, значит, таким милосердием, искушение чудом, да, ты чудотворец, давай, покажи чудо, за тобой тоже пойдут. Но Христос это отметает. И дальше. Тебе дам все царство мира, если поклонишься мне. То есть я царь мира.
Это да? Уже прям напрямую, уже не скрыто. Да,
да, уже да. Напрямую. Давай, будем как говорится вместе, вместе. Я готов тебе помогать. И тут уже Христос вот говорит, вот как и у Дучи было сказано, он его прям прогоняет. Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. И вот, собственно говоря, многие художники обращали внимание, что это вот именно на все три искушения, что они очень важные. Они затрагивают все три аспекта на самом деле служения Христа. И Христос должен был как бы это пройти и дать ответ на каждое из этих искушений. Так, сейчас я еще покажу картинку. Сейчас я тут. А, да, вот хочу одну показать картинку. Еще она не относится, где все три искушения. Но в ней есть так интересно. Сейчас у меня тут сбилось. Вот.
Угу, видно, хорошо.
Это Хуан де Фландес, такой художник XVI века, где сатана в образе монаха, как не дьявола.
Да.
То есть у него, конечно, рожки, вот, то есть показано, что это непростой монах, да, а сатана, да, и вот такие перепончатые лапки тут видны. А вот он приходит с благочестивым, вроде бы, намерением. Вот это именно первое искушение – хлебы.
Угу.
Не случайно даже он держит в руках камень, а здесь один камень внизу, похож даже на хлеб.
Угу.
Вот. И вроде бы просто приходит к нему какой-то человек и говорит, ну, раз ты, давай вот накорми, дело-то хорошее. В конце концов, монахи тоже часто кормили народ, да?
Угу.
Вот. Тоже так тонко тут замечено, что не обязательно дьявол пугал его какими-то рогами там и так далее. Он мог скрыться за очень благочестивым видом. И часто к нам искушения приходят, если вот переводить на нас, да, мне кажется, приходят под видом очень такого доброго, может быть, человека, который предлагает нам нечто, что на самом деле не Божье. И вот мне кажется, это вот 16 век уже, в это время уже начинают люди и Библию читать, и, может быть, задумываться над какими-то вещами, потому что в Средневековье люди практически Библии не читали, только то, что они слышали в церкви, в проповеди. Вот. А здесь уже 16-17 век, Это уже большой интерес к Священному Писанию и к размышлению о том, что же написано в Священном Писании.
Ну, это такая непростая даже картина. Я думаю, что современникам художника тоже надо было, ну, напрячь мозги, чтобы, да, понять, о чем тут речь идет.
Да.
Интересно, да. А мне вот, честно тебе скажу, мне иногда даже нравятся вот эти, как ты говоришь, страшилки, да, потому что, ну, нужно понять, что это реальная сила. Дьявол — это реальная сила, да, сила зла реальна в нашей жизни. И как раз мне кажется, что нам больше свойственно вот как-то все размазывать, ну, как бы, ну, а вот когда ты такое вот чудище такое, да, тебе художник показывает, ты сразу как-то, как это, уши от холодной воды на тебя вылили, ты думаешь, ого! Ну, не знаю, друзья, а вам как нравится, когда вот впрямую изображено? Или когда вот так более тонко, как-то психологично? Вот. Ну, может быть, это зависит, конечно, тоже от состояния. Одному человеку может когда-то нравится одно, когда-то другое. Вот. Но вот эта средневековая прямолинейность мне по душе.
Ну, да, во всем есть, как говорится, свой смысл. А вот неожиданная, кстати, вещь, я надеюсь, видно.
Видно хорошо, да.
Да, это вот тут нет дьявола, но тут Христос тоже сидит в пустыне. Вот, и он, ой, не знаю,
видно. Она увеличилась немножко, но ничего страшного, все равно хорошо видно, да.
Главное, что видно, да. Вот, и это такой мало, ну, там всего строчечка есть. И пребывал, на нее не обращает внимания, недавно просто человек один тоже обратил на это внимание, мое внимание. И пребывал Христос в пустыне со зверями. То есть все звери пришли к нему.
Угу.
То есть этот человек, он преподаватель библистики, и он говорит, что а вы не замечали, что это же Христос повторяет ситуацию Адама в раю.
Угу.
То есть практически он отвечает на то искушение, которое не выдержал Адам в раю.
Угу.
И это тоже интересно. Вот тут нет дьявола, но понимаешь, что как бы Христос, ему заново надо пройти этот путь Адама. Вот он пришел в пустыню, но пустыня наполнилась зверушками, которые тоже, ну, твари земные, да, и они хотят тоже спасения. Тварь стенает, ожидая спасения. И мне кажется, что это тоже очень интересно. Mm-hmm. Вот на это обратил внимание художник.
Ну, во всяком случае, очень необычная картина.
Да,
необычная. Очень необычная. И там еще в воздухе ангелы еще тоже.
Ну, да, тут ангелы.
Заметил, да.
Да-да-да, и земные, как говорится, существа.
И небесные, да.
Небесные, да. Это такой малоизвестный художник Моретто да Бреше, то есть из Бреши. Еще настоящего имени Александра Бонвичина. Ну, это итальянское возрождение. У нас, может быть, меньше его знают. Вот. Ну, вот сейчас мы посмотрим такую фреску, где уже все три искушения изображены. Вот.
Угу. Так, видно хорошо. Не, ну, достаточно хорошо.
Ага. Вот, в центре, значит, ну, на самом деле слева направо они читаются, как и книга читается, да? А вот здесь как бы даже несколько бесов, да? Вот бес, который показывает на камне, вот, и дальше вот возведен, значит, на стену храма, и mm-hmm. следующее... что он показал ему все царства, и тут даже всякие цари сидят, да. Вот, и короны лежат и так далее. То есть он ему показывает, как, значит, хорошо быть царем. Вот. Но на все три искушения Христос отвечает, как мы знаем, да, словами Писания. А, интересно, что и дьявол цитирует слова Писания. Вот сказано, да, и бесы веруют и трепещут. Вот. И здесь тоже можно сказать, что и бесы, так сказать, знают о том, что написано в Писании. Недостаточно даже просто Писание знать, да? Надо знать, как им пользоваться, и что, так сказать, в этом писании важно для тебя сегодня.
А вот знаете, что интересно, я заметила в этой работе фрески. Здесь фигура Христа намного больше фигуры дьявола. Вот, угу. Если раньше они были одинакового размера, да, а здесь вот благодаря этому ты чувствуешь силу Христа, да, вот интересно прям, ну, да?
Да, и бес, он такой мелкий бес,
да,
вот,
да,
он
да.
Такой, где-то такая какая-то непонятная сущность бегает, ну, конечно, потому что, ну, это фреска византийская и такая иконографическая традиция, она, конечно, всегда показывает Христа более величественным, а темные силы
отступают, да, отступают перед ним, да.
Да, потому что, ну, мы же понимаем, что Христос действительно победитель. С этой стороны тут больше с божественной Христос показывает.
Да, ну и больше ты надежды чувствуешь, да, отсюда еще этот синий фон, синяя одежда Христа. Прекрасная, да, конечно, работа. Друзья, пишите, как вам нравится, не нравится, отзывается как-то, может, не отзывается, то всякое может быть. Вот как Ирина сказала, действительно, этот сюжет искушения Христа как-то нам свойственно, ну, пролистывать, да, когда мы читаем Евангелие, потому что там до него было очень много яркого крещения, там все, а потом еще тоже проповедь начинается. И здесь как бы вот мы не замедляемся, не останавливаемся здесь, а вот, оказывается, стоит тоже над этим иногда поразмышлять. И, конечно, как всегда, стоит провести параллели с нашей жизнью.
Да. Ну, сейчас мы еще один и посмотрим, еще одного художника. Это будет Сандро Боттичелли. Ну, во-первых, тут много чего всего изображено,
угу.
И даже, может быть, не сразу разглядишь, а где же тут искушение, да? Вот, потому
да.
Что на первом плане совсем другие сцены и так далее. Вот, это я напомню, это Сикстинская капелла, сцены, которые изображают на стенах Моисея и путь Христа.
Угу. Друг вот. Напротив друга, которые там все
друг
же...
напротив да, друга, да. Да. Все знают Сикстинскую капеллу больше по плафону сотворения мира или по Страшному суду, который написан на восточной стене. А вот на самом деле здесь есть другие сюжеты, и вот как решает этот эпизод Сандро Боттичелли. Ну, мы не будем рассматривать целиком это, но посмотрим по деталькам. Тут вот вот искушение.
Ну, вот, то есть верхняя часть.
Да, верхняя часть. Вот.
Работа, да, это все происходит.
Да, на крыле храма, угу. На куполе храма. И вот здесь вот искушение уже, так сказать, бросься вниз и так далее. Да? Сейчас мы их рассмотрим по отдельности, потому что там тоже есть свои нюансы. Минутку, сейчас я запущу.
На самом деле, эта толпа, она, мне кажется, тоже интересная. Вот такое сочетание, да?
Угу. Да, да, тут тоже есть, как говорится, над чем
подумать,
потому что всегда, ну, как бы, происходит, где-то что-то происходит, а у нас как в своей жизни. Мы не знаем, что рядом, где-то, может быть, недалеко, какое-то очень исторически важное драматическое событие происходит. Да?
И еще тоже такой момент, как бы всегда есть, ну, скажем так, мир невидимый, да? Вот, и мы иногда забываем, мы так погружаемся в мир видимый. Кстати, знаешь, мы вчера ходили с друзьями на выставку в Пушкинском музее, «Испанская коллекция» называется. И я обратила внимание, что вот как удивительно испанские художники пишут глаза-то этих своих героев, будь то там какие-то святые, монахи или просто там девочка с фруктами. Они вот как бы здесь смотрят и на нас, и в то же время они созерцают невидимый мир. Вот это и то, и другое в них присутствует. Вот. А мне кажется, что Боттичелли тоже об этом напоминает, что есть как бы... Происходит борьба вот эта, да? Вот.
Она все время происходит, конечно, конечно. Ну, про испанцев можно будет как-нибудь поговорить, потому что действительно испанцы, испанская культура, она как-то особенно...
Чувствительна к этому, да.
Да, чувствительна, да. Ну, вот первый эпизод, это вот как раз «Преврати эти камни в хлеба», да? И тоже тут тот же прием, что мы уже видели, да, когда дьявол выступает в роли какого-то такого монаха. То есть, опять же, благочестивого человека, да, Он сначала ничего ему такого, он потом разоблачает.
То есть даже он там держит чётки для молитвы, смотри.
Чётки, да, он такой приходит, вполне, так сказать, в такой вот монашеском рубище, вот, и предлагает, в общем, хорошие вещи, да.
Но вот здесь что в этом искушении? Как бы смещение смысла, да, на материальное в этом,
ну, конечно,
искушении?
Конечно. Да? И я даже говорила, что Христос будет потом кормить народ, но он даже скажет: вы ходите за мной, потому что вы ели.
И это относится, ну, не только к служению Христа, если к нам. То есть у нас часто такое искушение, смещение на материальные интересы в жизни.
Да, я помню, у нас священник рассказывал такой эпизод, когда к нему пришел такой бизнесмен и сказал, что: батюшка, помолитесь, у меня так дела идут плохо, я почти разорен и так далее, и так далее, у меня большая семья. Он говорит: ну, выходите, молитесь там, пожалуйста, так сказать, я, конечно, вам своими молитвами помогу. И человек ходил какое-то время, там год-два, там еще сколько-то, а потом пропал. Ну, пропал, может, уехал в какой-то другой город и так далее. Потом он его встретил на улице, говорит: а почему же вы не приходите в церковь? Он говорит: а у меня все в порядке.
Да, вот это, к сожалению, часто так, да.
Все, Бог не нужен.
К Богу только когда что-то надо, да.
Да, вот понимаете, вот и это тоже то искушение, которое Христос отверг, да, вот сделать свое служение чисто материальным. Вот. И то, что вот такую проверку немногие проходят.
Вот так, друзья, будьте бдительны, да, не смещается ли в вашей жизни вот этот фокус на материальные ценности, и не приходите ли вы к Богу как, ну, в кавычках, в супермаркет, где когда вот что-то нужно, и, Господи, дай, а когда что-то не нужно, а что к нему идти, да, все хорошо, и так, вот так тоже бывает. И об этом нам как раз напоминает вот это первое искушение Христа. Так, а сейчас мы будем второй, да, смотреть фрагмент?
Да, сейчас мы будем смотреть второй фрагмент. Это вот когда они на крыле храма стоят, вот, и дьявол говорит: вот бросься, и ангелы тебя понесут. Он же знает, что Христос Сын Божий, да, и что действительно, и очень часто в следующем мы увидим, что стоят ангелы, и многие изображают Христа в пустыне, но где-то обязательно стоят ангелы, потому что сказано потом, ну, во-первых, он взалкал, да, поэтому он и даже хлебы мог и сам себе, на самом деле, для еды превратить, да, он, как сказано, прям на 40 дней он провел, а потом залкал, и тогда явился к нему ангел, то есть это дьявол, вот. А после искушения сказано, и ангелы приступили к нему и служили, но они уже служили, когда по-человечески он изнемог, все. Как говорится, отверг дьявола помощь, но ангельская помощь осталась. То есть осталась божественная помощь, которая никогда от нас не отходит. Особенно если мы следуем по пути Христа. Поэтому он ему говорит: вот тебя ангелы же понесут.
А как ты думаешь, какую здесь можно параллель с современной жизнью провести? На какие нам это указывает?
Ну, во-первых, помнить, что божественная помощь есть, и поэтому не полагаться, мне кажется, на помощь каких-то темных сил. Люди же очень часто говорят: ой, вот ради того, чтобы я молился бы и дьяволу, и ангелу, и Богу, лишь бы вот этого не было. Вот так нельзя. Нельзя. Даже когда ты о хорошем печешься или что-то хочешь такого, не бери в союзники темные силы.
Это очень важно. Да, не иди к гадалкам, не иди к предсказателям вот, каким-то.
Конечно.
Да.
Конечно, или не пользуйся какими-то, ну, неправильными методами, там, подтасовкой, там, ложью и так далее. Ложь во спасение есть такое, да? Мы прибегаем, бывает, что к этому, да, но если мы заметили это в себе, да, потому что человек склонен, ну, надо тогда исповедоваться, надо отказываться от этого, надо уходить. Нельзя, даже в малом, ну, солжёшь, и то уже сразу что-то там скребет, да? А уж когда ты преследуешь какую-то хорошую цель, ты думаешь: ну ничего, ради этого можно, нельзя. Вот Христос говорит: нельзя.
Так, вот. И третье искушение.
Да, и третье искушение, сейчас я его найду. Ну, тут тоже Боттичелли его изображает. Тоже весьма-весьма
Да,
интересно.
можно было всю передачу одного Боттичелли рассматривать. Там еще толпа такая
Да,
живописная.
это точно.
Но
Вот.
мы позаботились, чтобы картинок было побольше. Хотя вот каждый художник — это отдельный мир, да, и ему так интересно погружаться.
Да, ну вот здесь даже показано, что дьявол, он говорит, все, Богу одному служи, и дьявол даже разоблачается, да, эти одежды монашеские с него спадают, и он сам свергается с этой горы, вот, а сзади вот ангелы, да, вот уже они уже готовы ему служить, помочь, да, вот тут воду принесли, да, потому что в пустыне вода самое главное, отсутствие воды самое трудное.
Ну да, и вот он гонит дьявола прочь, он уже падает в бездну фактически.
Да, он в бездну падает, и одежды даже вот прям показывают, что уже видно, что это не благочестивый такой монашек, который вроде бы о добром печется, а это вот этот вот враг рода человеческого.
Ну вот очень интересно такие работы, где вот прям
Кино,
так
я считаю, это прям такое у
кино,
Боттичелли
да.
как кино. Три эпизода одного фильма.
Мне кажется, они пробуждают нас. Но сегодня, ну, вряд ли кто-то так напишет. Сегодня скорее напишут как-то, ну, так вот, психологично, скрыто, тонко. А тут вот тебе прямо в лицо всю правду. И это трезвит, мне кажется, трезвит очень. Да, когда
Да.
смотришь. Друзья, напомню, что мы сегодня говорим об искушениях Христа в пустыне и о том, как художники, смотрим, изображали этот сюжет. Вот. И сейчас у нас, Ирина, еще есть что-то, да?
Да, у нас еще есть. У нас есть Джеймс Тиссо, которого мы с Марией очень любим.
Да, вот очень интересный
Очень
художник.
интересный.
Такой.
Он, да, английский художник рубежа 19-20 века, и он проиллюстрировал очень подробно все Евангелие и частично Ветхий Завет. Но Евангелие у него очень подробно. И вот у него, если Боттичелли собрал на одной картине все три эпизода, то у него, вот поскольку это, ну, такие листы, которые потом вышли как иллюстрированная Библия, прям вот листаешь, и вот каждый эпизод это вот отдельное искушение. Вот здесь мы видим вот как раз первое искушение, искушение хлебами, преврати камни в хлебы. И смотрите, дьявол здесь принимает роль такого некоторого индийского мага. Видимо, не случайно. Мне кажется, что здесь даже Тесо как бы полемизирует с теми людьми, которые на рубеже 19-20 века обращались вот к восточным религиям. Очень модно было, и сейчас модно. Мы знаем, и буддизмом люди занимаются, и индуизмом, и там кришнаизмом, и так далее. Это дело каждого человека, мы сейчас не будем критиковать, но часто вот эти вот особенно такие необуддийские практики, неоиндуистские, они вот действительно как бы соблазняют вот таким чудотворством. Ты там победишь болезни, ты там чуть не бессмертие наследуешь, ты там будешь делать, там левитировать будешь, ты там обойдешься там без еды или наоборот там без воды, или наоборот там еще что-то такое. То есть это, может быть, в самих древних религиях этого и нет, но вот этих неопрактиках очень много этого. И вот здесь вот, видите, как неожиданно, совсем по-другому художник посмотрел на это искушение. Кажется,
Ну
интересно.
вот Тиссо еще тоже силен своими пейзажами. Они дополняют вот эту мысль, да,
Да.
и дополняют как бы глубину вот этого момента. Да, прекрасный художник.
Вот это вот такая интересная интерпретация. Вот. У
Посмотрим
него
мы следующий
да,
эпизод, да, в его
хорошая,
исполнении. А я пока
да.
хочу поприветствовать. Вот нам слушатели наши шлют смайлики. Друзья, спасибо. Очень приятно, что вы поддерживаете, что вы с нами. Но я напомню, что сказать можно и словами. И тогда напишите, как вы понимаете искушение Христа в пустыне. Что вам, о чем вам это говорит сегодня, да? На какие мысли вас наводит? Это тоже очень интересно, но за смайлики спасибо за поддержку.
А вот еще одно искушение, да, когда дьявол, и здесь действительно такой он устрашающий, на крыло храма его ставит и говорит: вот давай, прыгай вниз, Вот, и ангелы тебя понесут. Ты же бессмертен, ты же Бог, ты же ангелы тебе служат, вот давай. И мне очень нравится, как Христос тут изображен. Действительно чувствуется вот, вот такой, если не страх, то, по крайней мере, вот, ну, он так сжался, да, потому что, ну, представишь, берет тебя дьявол куда-то вверх, да, куда-то на крыло огромного храма, еще тут показаны эти строения такие высокие, где-нибудь там Empire Building.
Он, наверное, молится в этот момент: «Господи, дай мне силы противостать».
Да, он весь, да.
Да, сатане,
он
да.
Внутри как бы себя, да. Вот, потому что, ну, даже Христу трудно на самом деле пережить эти искушения.
Ну да, и вот нам это тоже напоминает, как раз вот это особенно, мне кажется, картина, что мы можем тоже молиться, взывать к Богу, если какие-то искушения на нас нападают. Вот там страшный какой дьявол сзади, ужас. Но молитва может все победить, да, и Бог нам поможет. Мне кажется, вот об этом эта картина тоже прекрасная.
Да, в самой страшной ситуации надо молиться, и будем мы услышаны. Так, сейчас еще посмотрим следующую. А следующая вообще такая немножко странная, я бы даже сказала. Ну, у Тесо много такого странного, хотя иногда и понятного, но третье искушение, оно вообще дано так, таким некоторым мистическим моментом. Как бы просто тень куда-то несет Христа, и тоже Христос с закрытыми глазами, и вот непонятно даже, как бы, что тут происходит.
Необычно для Тесо, да? Обычно он такой живописный.
Да, а здесь вот он почти до абстракции доходит, да, только фигуры Христа. Вот. Но, тем не менее, да, вот этот вот момент, когда борьба идет, в том числе и за душу Христа, да.
Ну вот здесь чем-то близко к картине Крамского. Здесь внутренне именно показано то, что внутри него происходит. А, ну вот так лучше, когда целиком. Там целая фигура, да, фигура дьявола.
Плохо переключается на... Ну да, вот так вот видно.
Да.
Тут видно.
Он нападает, а Христос ему противостоит опять в молитве.
Да, и не случайно руки раскинуты, ну, почти крестообразно, да.
Угу.
Он понимает, что, как сказано потом, и отступил от него дьявол до времени. То есть он понимает, что сейчас его отверг, он отказался от его, как говорится, всех предложений, услуг и прочего. Вот. Но он понимает, что со злом придется бороться.
Да, что эта борьба все время продолжается, и что нужно быть начеку, да, и вот это к нам тоже, мне кажется, обращение такое. Это уж очень прям современная, ну, трактовка.
Да, вот такая неожиданная. Видите, все три даже искушения сделаны как бы немножко в своем стиле, немножко по-разному. Видимо, очень глубоко думала об этом Тесо. Ну вот, и поэтому такие нетривиальные решения нашел, совсем не похожим ни на кого. Вот. Ну, сейчас еще посмотрим. У нас не так много времени осталось, да?
Пока ты открываешь, я напомню, что мы сегодня говорим об искушениях Христа в пустыне, и в чем смысл этих искушений, и пытаемся тоже понять, о чем нам это говорит сегодня, где у нас может такое же похожее происходить, и как этому противостоять. Вот мы можем брать пример у Христа, как он в молитве с твердостью противостоит дьяволу, он отвергает его предложение о славе, о вот искушении материальными благами. Еще одна картина у нас. Филиппс Августин.
Картина.
Умен Райт.
Да. Ну, такой вот голландский художник 17 века. Ну, здесь меня привлекло то, что, ну, как бы Христос идет, вроде беседует, да, ну, только крылышки такие за черные за спиной человека. Ну, человек такой вроде обычный. Ну, как вот идут люди, два беседуют. Но еще черные крыла над ними. То есть не только вот дьявол вот здесь вот, да, искушает, Ну и как бы зло, как будто нависает, нависает.
Вселенское зло такое, да?
Да, вселенское зло. И это, конечно, очень-очень тоже есть о чем задуматься, даже если ты не видишь рядом с собой конкретного дьявола, но можно знать, что эти черные крыла распространились над всем миром.
Я...
А вот необычный
Давай.
комментарий. Скажи, ну, я потом скажу об
Давай, я
этом.
прочитаю отзыв, Ольга нам пишет. Для меня все-таки
Страх.
самая впечатляющая картина «Христа в пустыне» — это Ивана Крамского. Прямо она меня очень впечатляет и вдохновляет. И дает смысл и поддержку, что он прошел самое тяжелое, и мне поможет все перенести. И ободрение, и поддержка на всех путях. Спасибо большое. Да, вот
Да,
как
спасибо.
интересно.
А вот эта необычная картина, ее часто сегодня воспроизводят, правда, все время убирая фон, потому что очень выразительное лицо Христа, но дело тут в фоне. Это Георг Карл Франц Корнели, Корницелиус, вот такой немецкий художник, тоже рубежа 19-20 века. И здесь вот эти вот, конечно, глаза Христа удивительны, и он смотрит на нас, он как бы вопрошает нас об этих искушениях. А сзади некто, да, ну такая, ну лицо нельзя сказать, что слишком даже страшное, но пытающийся надеть на него корону, да, вот сделать царем, опять же царем в ином плане.
Ну вот здесь, знаешь, мне кажется, это как раз о том, вот о чем и Ольга написала в отношении Крамского, что это как бы вот напрямую, да, вот что эти страдания, искушения Христа, они дают нам смысл и поддержку, да. И вот он так и смотрит, что он говорит, что «но я с тобой, я тебе помогу это все перенести». Мне кажется, вот об этом эти глаза прекрасные, да.
Ну да, и может быть он и спрашивает, за кого вы почитаете меня, как он спрашивал апостолов, да, если я для вас только чудотворец, земной царь, там тот, кто будет выполнять ваши молитвы и так далее, да, там часто же люди говорят, вот я молился, и Христос там не исполнил мою молитву, все, я уже разочаровался. Ну, это странно, да, странно. Разве мы с теми, кого мы любим, только тогда, когда они нам делают что-то приятное? Вот, нет, мы любим человека часто не за что-то, а даже, может быть, вопреки чему-то, да, но это любовь. И Христос любит нас, несмотря ни на что, да?
Да, вот Ольга
Поэтому,
тоже пишет,
да,
глаза впечатляющие, пронзающие.
да. И поэтому вот я и начала с человека 19 века, Крамского художника, да, и закончила тоже практически, ну, 19, там, 20 век, да, то есть, ну, почти современники, да, то, что, потому что, когда смотришь, да, ты права, что иногда страшилки помогают понять, что дьявол реальная сила, но иногда это современному человеку может показаться, ну, какой-то несерьезностью, да. А вот здесь, мне кажется, образы, что у Крамского, что вот этого немецкого художника, они такие очень психологические, современные, потому что вся борьба-то часто происходит не вне, а внутри нас самих.
Ну, я просто хотела поддержать художников средних веков и Возрождения. И мне кажется просто, что в разном состоянии человеку может откликнуться либо то, либо то. Ну, хотя, конечно, нам, как людям уже 21 века, конечно, нам ближе такое психологичное искусство, да, вот как у Крамского, ну, Тесо, когда, и вот как это последняя тоже работа. Ну что ж, мы сегодня завершаем уже наш рассказ, друзья. Я хочу напомнить, что вы можете тоже предлагать нам какие-то темы. Пишите, например, ВКонтакте, в комментариях. Может быть, вы хотите о каких-то художниках услышать подробнее. Мы обязательно откликнемся на ваши предложения и постараемся сделать передачу на эту тему. А сегодня мы с вами прощаемся. Огромное спасибо, Ирине, и до следующей пятницы. До свидания.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.